Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное уникальным женщинам, где мы полетаем из страны в страну, из эпохи в эпоху и насладимся всеми гранями однополой любви. В этом эпизоде Триптиха обсудим парадокс преследования лесбиянок, перевоплощение монахини в ангела в моменты близости, безобидный образ бабушек Исландии и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Прежде чем перейти к конкретным именам, списку историй, которые я приготовил, хочется несколько общих слов сказать. В отличие от эпизода о Ренессансе, я не стану слишком много внимания уделять положению дел, поскольку чрезмерно разнообразные личности мной подобраны, единственный объединяющий их фактор — вовлеченность в однополую любовь. Разумеется, все регионы времена содержали свои законы, свои правила, свои отношения к вопросам лесбиянства, и ни в коем случае нельзя все валить в одну кучу. Я постараюсь те или иные аспекты раскрывать в конкретных рассказах. Естественно, о женщинах уже говорил в предыдущих эпизодах, при желании к ряду соображений можно вернуться. В первый эпизод к шкале сексуальной ориентации, в шестой о терминах к истории обозначений женской однополой любви, в четвертый о ренессансе к восприятию женской гомосексуальности в противопоставлении мужской. Тем не менее, позволю себе вкратце повторить пару важных вещей. Во-первых, я буду использовать слова лесбиянка, гомосексуалка, бисексуалка применимо ко всем, несмотря на то, что большинство из терминов появилось лишь в 19 веке. Почему я это делаю? Потому что, подвергая анализу факты прошлого, можно легко для простоты восприятия адаптировать любое понятие под современные нормы. Необходимо осознавать, что многие женщины именно так себя не называли, и другие о них в те времена тоже так не писали. Помимо этого, рассуждая о гомосексуальности, имею в виду и женщин тоже, поскольку термин подразумевает однополую заинтересованность, не только между двумя мужчинами, и шкала Кинси, опять же таки, из первого эпизода, все, что о ней было сказано, тоже применимо здесь. Пересказывать свой монолог о женщинах из эпизода про Ренессанс, разумеется, не буду, но основную мысль считаю необходимым все-таки повторить. Почему гомосексуальность многими позиционируется в первую очередь в качестве мужского греха? Все просто, на мой взгляд. Огромное количество людей, и при погружении в историю этот процент растет, считает женщин, к сожалению, менее значимыми, достойными, нежели мужчин. И одна из идиотских причин наличия этой иерархии извращенной, да, сексуальное взаимодействие мужчин и женщин, что, разумеется, не должно влиять, казалось бы, на социальный статус. Тем не менее, многие констатируют превосходство мужчины по одной причине. У него член, и он, благодаря этому, по стереотипному пониманию, доминирует над партнершей в постели. Женщина же, вроде как, унижается перед ним, давая мужчине, и это, в кавычках, унижение, транслируется за пределы акта, лишает женщину права на голос в прочих вопросах также. Естественно, такая концепция — безумие и идиотизм, но факт остается фактом, мнение сие бытует. Так вот, гомосексуальность считается грехом именно потому, что мужчина, вовлеченный в пассивный, в первую очередь, секс, восприятие людей, которые придерживаются таких теорий, унижает себя до уровня женщины, давая так называемому настоящему мужчине, как и она. Соответственно, социальный статус такого уже не до мужчины опущен, и уважение к нему быть не может. Отсюда растут ноги гомофобии. Почему с женщинами это не работает? Потому что женщина уже ниже по взглядам подобных, и ничего не меняется, если она с другими женщинами вовлечена в близость. Такая вот полнейшая неадекватность. Но тут палка тоже о двух концах. Что хуже? Не иметь статуса, власти, внимания и за счет этого обладать той или иной возможностью заниматься чем хочешь где-то под пологом? Остальные упустят из виду, поскольку и так не владеешь значением в их глазах, да? Или, с другой стороны, иметь теоретические статусы влияния, но быть при этом подверженным большему презрению, коли вроде как дальше падать в восприятии общества. Очень большой вопрос. Я думаю, разумеется, женщинам гораздо тяжелее приходилось, по сей день приходится, сложнее достигать успеха, ведь преодолевать стигму недооцененности очень непросто, доказывать каждый раз, что ты тоже не меньше достойна. Должно быть, такое состояние беспрерывное раздражает и огорчает очень сильно. А когда сверху этого накладывается побочный фактор в виде однополой любви, жизнь оборачивается полнейшим адом. Поэтому отчасти считаю эпизод крайне важным. С двух сторон, наверное. С одной стороны, как нелегко приходилось тогда. С другой, какие были потрясающие, плюющие в лицо любым предрассудкам героини в буквальном смысле, живущие так, как считали нужным, сохраняя свои статность, уверенность, невзирая на обстоятельства. А обстоятельствам не позавидуешь, хоть я и сказал, что женская гомосексуальность менее жуткая в понимании многих, нежели мужская. Она все равно практически всегда не одобрялась, преследовалась, обустраивала порой куда более ущербное существование в совокупности с уже принижаемым фактором женского пола. В любом случае, призываю женщин гордиться собой, потому что гордиться есть чем, не прогибаться под системой. А мужчин, которые слушают этот эпизод, призываю лишний раз оглядеться по сторонам и задуматься, не занижаете ли вы потенциал женщин вокруг себя. Не думаете ли, а она девочка, ничего у нее не получится. Или, женщина-босс, какого черта? Поверьте мне, вы лишаетесь теоретического компаньона в какой бы то ни было сфере жизнедеятельности. Как и гомофобия в целом, да, женоненавистничество. Никто не хуже, потому что он родился таким, какой есть. Все в том, кем он может стать, как в профессиональном, так и в личностном плане. Теперь к одному чрезвычайно любопытному фактору хочется перейти, его разобрать. Зачастую, когда человека обвиняют в гомосексуальности, речь идет в первую очередь о половом акте в качестве состава преступления, да? Соответственно, необходима та или иная форма доказательств этого акта. И в мужском однополом сексе все просто. Проникновение, да? Уличен, бум, мужеложство, в суд. В женском не так однозначно. в восприятии очень многих не вовлечение фаллоса в акт отменяет само определение секса. И поэтому лесбийская связь зачастую опускается в этих разговорах именно по такой причине. Две женщины удовлетворяют друг друга, но соития как такового нет, что довольно-таки забавно. Отсюда идет парадокс некоторый, где порой использование женщины для мастурбации любого дилдо или чего угодно, имитирующего фаллос, даже если она сама с собой производит действие без дополнительного человека, куда более страшное и наказуемое прегрешение, чем оральные ласки между двумя женщинами, поскольку такие ласки официально вовсе никакой не секс. И все это, к счастью, усложняло порой преследование, позволяло многим женщинам избежать наказаний. Еще один тончайший вопрос — это переодевание, в данном случае женщинами в мужчин или ношение мужской одежды. Оба пункта не допускались, являлись уголовно преследуемыми в разные времена. Не всегда, разумеется, с разной степенью строгости, тем не менее. Мы столкнемся с подобного сорта проявлениями в моем списке, конкретно обсудим каждый случай, но и во вступлении хочется тему поднять. Одно дело, например, Жорж Санд, которая не просто любила мужскую одежду, но и состояла в однополой связи с актрисой Мари Дорваль. Совсем другое дело женщины без подобного сорта связей. Тут возникает невольно вопрос, насколько сам факт переодеваний говорит о квир-идентичности персоны. Достаточно ли этого, чтобы утверждать, что женщина, условно говоря, другая? Крайне тяжело определиться, потому что существует огромное количество историй, когда подобное происходило не столько по внутреннему желанию, сколько чтобы получить привилегированный статус мужчины. Поэтому многие женщины переодевались мужчинами и шли на войну. К примеру, не потому, что они, может быть, чувствовали себя мужчинами или были лесбиянками, а потому, что хотели защищать родину, а только мужчинам можно. Или священники, еще одна категория. Все знают легенду о женщине-папе, допустим. Или в VI веке одна девушка на территории современного Ливана ушла в образе мужчины в монастырь, чтобы ухаживать за живущим там больным отцом. Эти примеры, на мой взгляд, не совсем нам подходят. Мотивация чуть-чуть иная. Другое дело. Жанна д'Арк. Хотел даже включить ее в список, обсудить все это подробно там, но потом отказался от идеи и вынес тему сюда. Подискутировать интересно о том, насколько она является лицом перелома этих гендерных норм того времени. Разумеется, Жанна д'Арк была подростком, ни с кем в контактах, в принципе, вероятнее всего, не состояла. Тем не менее, мужская военная форма, которую она отказывалась снимать и вне боя, говорит ли о чем-либо? И да, я, разумеется, знаю, что причин этого огромное количество, и в ней удобнее ей было элементарно, и она опасалась изнасилования, а туго сидящая форма оберегала куда большим образом, нежели какое-то там легкое платье. Но неважно, лесбиянка ли, чувствовала ли себя мужчиной, опять же таки, но уже само переодевание, сходный с садомией грех, по крайней мере, лежащий в одной плоскости, уже в определенной степени все-таки является проявлением квир-идентичности. И тут все заходит дальше, чем просто она хотела идти на войну и прикрывалась мужским образом. ведь она не позиционировала себя как мужчина перед всеми. Все знали, что эта женщина ведет их в бой. И в случае с Жанной, помимо этого, неломаемость под страхом смерти, сожжения, стойкая устремленность к выражению этой собственной идентичности, опять же таки, неважно почему, олицетворяет дух того, о чем мы зачастую беседуем в наших эпизодах. Такое любопытное семечко хочется посадить вам в голову, мои дорогие слушатели, чтобы вы поразмышляли об этом на досуге. Я понимаю оба аргумента, и тех, кто с уверенностью скажет о таких случаях «наш человек», и тех, кто, напротив, помотает головой из стороны в сторону. Так или иначе, вопрос, который хотелось поднять. Огромное количество лесбиянок в истории носило бороду, особенно с учетом браков, устроенных по расчету, где не спрашивали, допустим, дочь, чего она хочет, принуждали к замужеству. И даже если речь идет о гетеросексуалке, ни о какой любви порой беседа не шла. Поэтому даже среди тех, о ком буду говорить в эпизодах триптиха, солидное множество женщин состояло не исключительно в однополых связях. А утверждать сейчас, были ли они лесбиянками и скрывались за мужьями, или были бисексуалками, или еще кем-то, сложно. Поэтому с долей скептицизма стоит смотреть на сексуальность исторических фигур всегда, в принципе, но особенно женщин. Кем они являлись, кем идентифицировали бы себя сейчас — большой вопрос, четкого ответа на который не существует. Однозначно обозначать, как я это сделал в эпизоде о Ренессансе, какие именно факторы я выбираю для идентификации той или иной личности, не стану. Слишком список разношерстный, конкретно разъясню в каждой из историй. К сожалению, комбинация того, что у женщин нет прав, никто о них не думал, и того, что лесбиянство не такой уж и грех, привела к тому, что мы не знакомы с невероятным количеством глубоко исторических персон до 19 века. Постарался максимально ими список насытить. Тем не менее, солидная часть упоминаемых мной людей коснется стыка позапрошлого и прошлого веков, что не отменяет интересности женщин, разумеется. И да, порой хочется рассказать о замалчивающихся частях биографии каких-то популярных персон, но постараюсь также открыть имена тех, кто, может, не так славен своим вкладом в общемировую историю, но имеет солидное достояние в ЛГБТ-истории. Обе стороны охватим. Естественно, в будущем планируются самые разные эпизоды, посвященные кино, спорту, литературе, страны эпохи со своими отдельными эпизодами, но это не должно смущать. Здесь упомяну многих и позже стану к триптиху отсылать, дабы не слишком повторяться. При этом план ближайших эпизодов сидит в голове. Какие-то деятельницы, которые могли бы быть здесь прибережены мной на недалекое будущее, допустим, Британия, поэтому суфражисток или некоторых писательниц не будет, или Древняя Греция на подходе, и женщина из той эпохи, главная лесбиянка истории, что ли, да, которая всеми, наверное, ожидается в списке, тоже сохранится на потом. Также есть солидное количество личностей, о которых элементарно не хватает информации для полноценной истории. Зинаида Гиппиус — отличный пример. О формате брака с Мережковским слухов невероятное множество, и вроде бы имя главной любовницы никто не скрывает, Елизавета фон Овербек, и те или иные стихотворения можно найти, посвященные ей, но слишком оно размыто, и этого недостаточно. Еще один пример. Елизавета Кругликова, графистка-силуэтистка российская, встречалась с одной француженкой. Единственная история, которая путешествует, их совместные катания на велосипедах по Парижу пригородам его в мужских велосипедных костюмах. Естественно, этого мало. Или Джейн Адамс, первая женщина, получившая Нобелевскую премию мира, жила с другой женщиной 30 лет, купили вместе дом, считали себя женатыми, отсылали к отношениям как к браку, говоря о них. И все. Важный ли человек в истории? Абсолютно. Значима ли связь для ЛГБТ-истории? Безусловно. Есть ли что рассказать? К сожалению, нет. Понимаете, да? Еще одна причина отсутствия тех или иных личностей. Так или иначе, сотни женщин можно было бы упомянуть в эпизодах, о десятках существуют интересные истории, приходится выбирать, так что не ругайтесь, если кого-то не отыщете. В любом случае, это не последние о женщинах слова, и даже вероятность аналогичных полноценных эпизодов по-прежнему сохраняется. Вот и все, что необходимо сказать. Хватит, думаю, вступительных слов. Впереди ждет увлекательнейшее путешествие. Добро пожаловать! Марина Цветаева. Марина Цветаева с детства стремилась осознать и принять собственную сексуальность. Я настоятельно рекомендую всем почитать ее прозу «Воспоминания о детстве», написанную уже в 30-е годы, «Дом у старого Пимена». Очень много интересного, раскрывающего личность и характер, объясняющего те или иные восприятия и сомнения, что ли, жизненные. И, разумеется, для тематики нашего подкаста крайне интересное произведение об анализе собственной детской влюбленности. Абзацы, посвященные Наде, совершенно печально захватывающие, написано просто и по-настоящему гениально. Обязательно ознакомьтесь. Марина была замужем за Сергеем Эфроном практически всю жизнь, при этом благодаря тревожной романтической натуре, которая в упомянутом мной только что произведении четко прослеживается, возникало множество иных романов, включающих представителей обоих полов, самый яркий из которых с поэтессой Софией Парнок. И именно о нем мы станем говорить. В довоенное время часто московская богема проводила часы в литературных салонах. Марина Цветаева являлась завсегдатаем подобных мероприятий. В один из таких вечеров пришла незнакомая Марине прежде женщина, и прочие гости порекомендовали этой женщине познакомиться с молодой, многообещающей поэтессой. Марине было 22 года, Софии 29. Девушки пожали друг другу руки, София достала папиросу, а Марина, как вспоминала сама, почувствовав себя рыцарем, поднесла ей зажженную спичку. Короткий разговор, и уже тогда, во время первой встречи, Марина влюбилась в грубоватый смех Софии, в ее интеллигентность, в ее красоту. Роман закрутился практически мгновенно. София оставила ради Марины свою прежнюю любовницу, Ираиду Альбрехт. Они не слишком скрывали контакт, в литературных кругах большинство не осуждало его, поскольку подобное в те времена и в тех слоях не было редкостью. Муж Марины, конечно, поглядывал искоса на связь супруги, но, зная детали характера Марины, мудрое решение принял не мешать. Безусловно, поэтессы были друг для друга музами, вдохновляли как с одной, так и с другой стороны на лучшие работы. Но вместе с тем обе чувствовали некоторую скованность, так как негласно русская цензура не допускала изображения их реальности, сужала возможности, враждебно относилась к лесбийской тематике в серьезной поэзии. В связи с чем Марина и София вынуждались сдерживаться в выражении собственных ощущений. Особенно София, потому как она писала в первую очередь для публикации, Марина подобного сорта сочинения больше для себя. И именно поэтому многие считают, в качестве компенсации за ограничение самовыражения в искусстве девушки получали невероятное удовольствие, выставляя на показ свою любовь в литературной среде. Вот цитата современника поэтесс. «Два раза я был приглашен на такие очень странные сеансы. Марина Цветаева тогда считалась лесбиянкой, и там, на этих сеансах, я два раза ее видел. Она приходила с поэтом Софьей Парнок. Обе сидели в обнимку и вдвоем, по очереди, курили одну папиросу». Еще один пример. Зимой 1915 года Марина и София отправились в совместный вояж по стране, и в ответ на слова, что так в приличном обществе не поступают, Марина заявила: «Я не все». Довольно-таки любопытный и правильный подход к вопросу, да, который мне лично близок и многим другим, я уверен, тоже. Когда общество блокирует вашу сексуальность и ваше творчество и вашу личность, вам хочется автоматически реализовать эту ущемленную сторону в других каких-то проявлениях. И именно поэтому люди красят волосы в необычный цвет или прокалывают уши, делают татуировки. Что-то, что более приемлемо в обществе, коли то, к чему они по-настоящему располагают, и то, чего бы они хотели выразить иными средствами, закрыто. София была более уверенной лесбиянкой, свободной. Марина же всегда искала способы оправдать в какой-то степени их отношения, испытывала косвенно вину за однополую связь. Все время говорила, что хочет иметь детей от Софии. Это бы вроде как в ее голове оправдало их контакт. Без ребенка простое постыдное удовольствие, с ребенком появляется цель в понимании Марины. По этой причине отчасти Марина всегда ухаживала за Софией, была ей, в кавычках, «хорошей женой». Отличный пример. Сохранился список блуз, принадлежащих обеим, который Марина за двоих относила в прачечную. Если София болела, Марина чувствовала необычайную вину, если выходила в свет, повторяла беспрерывно: «Меня ждет подруга, я не могу остаться», даже если хотела остаться. Очень. Марина страстно и ревниво относилась к любовнице. Какая бы то ни была проявленная холодность вызывала у Марины подозрения. Какая бы то ни была девушка в присутствии Софии вызывала страшную ревность. И, в принципе, отношения девушек развивались бурно. Расходились, сходились, ссорились, ревновали, не виделись неделями, но всегда писали стихи, слали их друг другу в чувствах. Определенная борьба за власть также проходила лейтмотивом сквозь отношения как в личной жизни, так и в творчестве. И как многие столь страстные и одновременно неудовлетворяющие, наверное, именно по причинам ссор, борьбы, их пути разошлись. Они долго пытались сопротивляться неизбежному расставанию, продолжая желать друг друга, даже когда, казалось бы, поставлена точка. В определенный момент София начала влюбляться в актрису Людмилу Эрарскую, и однажды Марина застала их вместе. В гневе ушла, попросив вернуть письма, посвященные ей стихи, на что София ответила своим возмущенным стихотворением. Очередная, уже более жирная точка. Если София воспринимала разрыв взвешенно и взросло, повторяя, что их отношения научили ее многому, Марина, наверное, до конца жизни не могла простить Софию, затаила некоторую вражду, но это, безусловно, лишь от любви. Марина даже переименовала на время цикл стихов «Подруга», посвященный Софии, в «Ошибка». Она воспринимала разрыв как абсолютный крах, конец счастью, подсознательно веря, что возобновление связи возможно. Они виделись после разрыва снова, но ничего из этого не вышло. Несколько лет спустя Марина закрутила роман с другой девушкой, тёзкой Парнок, молодой актрисой Софией Голидей. Но каждый раз, когда посвящала той стихи или прозу, не могла преодолеть чувство, что невольно по-прежнему пишет о первой своей Соне, Софии Парнок. Подытоживает понимание о сексуальности Марины следующая ее потрясающая цитата. «Любить только женщин, женщине, или только мужчин, мужчине, заведомо исключая обычное обратное, какая жуть? А только женщин, мужчине, или только мужчин, женщине, заведомо исключая необычное, родное, какая скука?» Существует столько цитат Софии Парнок об их отношениях, еще больше цитат Марины Цветаевой. Все я зачитать просто элементарно не смогу. Ограничусь циклом стихотворений «Подруга», который упомянул. Цикл состоит из 17 работ. Срочно читайте все 17 гимны однополой любви. Вы счастливы? Не скажете. Едва ли. И лучше. Пусть. Вы слишком многих мниться целовали. Отсюда грусть. Всех героинь шекспировских трагедий я вижу в вас. Вас, юная трагическая леди, никто не спас. Вы так устали повторять любовный речитатив, чугунный обод на руке бескровной, красноречив. Я вас люблю, как грозовая туча над вами грех, за то, что вы язвительны и жгучи, и лучше всех. За то, что мы, что наши жизни разны во тьме дорог, за ваши вдохновенные соблазны и темный рок, за то, что вам, мой демон крутолобый, скажу прости, за то, что вас, хоть разорвись над гробом, уж не спасти. За эту дрожь, за то, что неужели мне снится сон, за эту ироническую прелесть, что вы не он. Энн Листер. Я, разумеется, не смогу сверхподробно рассказать о ней, поскольку деталей и фактов невероятное множество. Много в последнее время творческих проектов, связанных с этим именем. Что-то, естественно, домысленно, надстроено. Я постараюсь коротко пробежаться по основным фактам в попытках выжать лишь достоверность. А там уж, кому интересно, ознакомьтесь со всем другим, потому что история, как мы сейчас поймем, чрезвычайно примечательная. Энн Листер родилась в 1791 году в Англии. Ничего особенного в ее профессиональной карьере нет. Сомневаюсь, что кто-либо о ней помнил бы, не живя на открытой жизнью лесбиянки, и не задокументируй она все это в дневнике, который писала практически всю жизнь, успела настрочить более 4 миллионов слов. 13-летней девочкой Энн отправили в школу в Йорке. Там она поселилась в женском общежитии, на сегодняшний день бы так это назвали, да? В одной комнате жила со своей будущей первой любовью по имени Элиза. Очень страстные отношения. К сожалению, их интимная близость вскрылась, и Энн попросили покинуть школу. Вернулась она туда лишь через 2 года, когда Элиза уже выпустилась. Большой склонности к моногамии в юношестве не наблюдалось у Энн. Она крутила уже романы с двумя другими девушками, часто, порой одновременно встречалась с несколькими сразу, чередовала их вольно. И Лиза, в свою очередь, много лет не забывала Энн, настолько сильно переживала их разрыв этот вынужденный, поскольку прежде планировала, в принципе, жить с Энн после школы. Что попало в итоге, ну, конечно, тут много факторов сыграло ее жизненных, но влюбленность в Энн и депрессия повлияли на то, что она попала в клинику для душевнобольных. Те 2 года, которые Энн провела вне школы, она потратила на домашнее обучение, влюбилась в классическую литературу. Сохранилось ее письмо со следующей цитатой. «Моя библиотека – мое величайшее наслаждение. Греческая история удовлетворяет особенно сильно». Именно эта заинтересованность спровоцировала Энн на создание некого специального кода, при помощи которого написана 6-я часть тех 4 миллионов слов дневника, о котором я говорил. Надо отметить, что как раз Элиза помогла Энн с изобретением этого кода, вдохновила на старт работы. Энн предполагала на самом деле, что никто не сможет раскусить ее шифры, посему есть возможность открыто на бумаге все писать только для собственного удовольствия. Конечно, она оставила какие-то мелкие подсказки, да, но тем не менее в ее голове подобного сорта код расшифровать невозможно. Тем более, что она использовала не только греческие буквы, там фигурировали алгебраические, астрономические символы. Тем не менее, как бы Энн ни старалась, к счастью, код все-таки удалось взломать. Женщина, которая полноценно это сделала, да, попытки разные были, какие-то части и так далее, но полноценно это сделала женщина только 150 лет спустя и издала книгу с цитатами из дневника. Что, конечно, грандиозный труд, если учитывать, помимо кода, неразборчивую каллиграфию. Действительно, есть фотографии писем ее в интернете и каких-то фрагментов дневника, и некоторые из них, честно говоря, хуже многих врачебных рецептов. Вот прямо смотришь на страницу — ничего не понятно. Ничего. Ни слова. Дневник подробно описывает ее лесбийские связи, от просто свиданий девушек до секса, с детальными описаниями оргазмов, которые она называла поцелуями, методы соблазнения девушек там же и прочее. Включал в себя жизненные позиции, мнения о положении женщин, об образовании, погоде, бизнесе, политике, экономике, подробности быта, да, все, что можно вообразить, не только личную жизнь. Энн была известна как довольно-таки нестандартная женщина, предпочитала мужскую одежду, как многие другие в этом списке. Страшно стыдилась одна из ее любовниц таких предпочтений. В конечном счете это привело к разрыву, поскольку та отказывалась выходить элементарно с Энн в люди. Разумеется, многие оскорбляли ее, подшучивали. Жители города называли «джентльмен Джек», что, в общем-то, не слишком сбивало Энн с толку. Даже партнерши давали ей порой шутливые мужские имена. Одна из них, например, звала Энн Фредом. Самые яркие отношения Энн случились с девушкой по имени Энн Уокер, с тёзкой, да? Любопытно, что знакомы они были много лет, но только затем, позже в жизни, сформировали интимную связь. Примечательно, что 2 года спустя начала отношений девушки отправились в пасхальное воскресенье 1834 года в церковь в Йорке, и после этого, естественно, неофициально объявили себя женатыми. И через время событие стало считаться в буквальном смысле первым лесбийским браком в Британии. Даже удостоилось вывески на той самой церкви с радужным ободком в честь памяти о событии, что весьма и весьма любопытно, да, несмотря на то, что запрещено это было тогда и неофициально и так далее, но настолько убедительно в дневниках и повсюду велись эти записи, что события признали в Британии. Пара жила вместе в имении Энлистер до самой ее смерти, и несмотря на то, что завещали недвижимость родственникам, Энн Уокер, жена, получила право жить там до конца своей уже жизни, до смерти, по завещанию подруги. Один из потомков Энн после ее смерти отыскал дневник, пытался разобраться, что в нем, понял, что там гомосексуальные истории, спрятал дневник, несмотря на то, что его один друг, посвященный в эту тайну, настаивал на сжигании бумаг. К счастью, письма сохранились. В 2011 году дневник, никогда не стесняющийся себя и своей сути женщины, да, был включен в программу ЮНЕСКО. Саму книгу полностью от начала до конца я не читал, но в интернете есть податный цитатник дневника. И вот несколько любопытных цитат из них, которые мне кажутся яркими. «Я любила и люблю представительниц прекрасного пола и была любима ими в ответ. И сердце мое противится любой другой любви, кроме этой. Мои манеры, конечно, своеобразны, не полностью мужские, а скорее мягкие, как у джентльмена. Я знаю, как угодить моей прекрасной девушке. Не могла заснуть прошлой ночью, дремлющая, жаркая, встревоженная. Резкое желание девушки-компаньона захватило меня. Никогда не помнила ощущения столь болезненные прежде. Это было абсолютной болью для меня. Я говорила, что все это природа. Не являйся таковое искренним, сама суть была бы другой. Я говорила, я много думала, изучала анатомию и так далее, но не могла разыскать. Не могу понять и сама тоже. Это строение мышления, и никакой внешний фактор не ответственен за него». Бенедетта Карлини. Очень короткая, но чрезвычайно забавная, на мой взгляд, история. Бенедетта Карлини родилась в 1591 году в Италии. К 30 годам уже стала настоятельницей монастыря, и там с ней стали происходить разнообразные странные вещи. Началось все с простых видений. Разговоры во сне, сны о святых разнообразных из прошлого, статуи ей подмигивали, о чем она распространялась направо и налево. Потом начались события гораздо более жесткие, по ее телу распространились стигматы, сам Иисус Христос предложил ей свадьбу и подарил золотое кольцо, и эту свадьбу сыграли в церкви. Он же объявил ее, свою жену уже, да, главой всех сестер, за непоклонение их повелел сурово наказывать. Естественно, церковные деятели быстренько пригласили религиозных экспертов, постарались как можно более внимательно изучить, что с ней происходит, и для надсмотра к Бенедетте на постоянной основе приставили монахиню по имени Бартоломео. Когда это произошло, по словам обеих, каждую ночь Бенедетта стала перевоплощаться в ангела по имени Сплендителло и насиловать Бартоломео. Бенедетта в свое оправдание плакала, что на самом деле это демон вселяет в ее тело злой мужской дух. И именно он насилует Бартоломео, а не она сама занимается с ней любовью. Привезли экзорцистов, новых людей. Ничего не помогало. Бартоломео вынужденно простили, да, ведь она вроде как не по своей воле участвовала в однополой связи. Вернее, в связи женщины, да, и женщины, перевоплощенной демоном в ангела. в конечном счете, по прошествии времени, спустя попытки понять происходящее, стали ощущать, наконец-таки, подвох. Бенедетту застали с иголкой в руках, когда она выделывала на пятках стигматы. С золотого кольца Иисуса начала сходить желтая краска, а когда двух монахинь застали за очередным однополым актом, обе женщины пребывали в своем оригинальном обличье, да, никаких ангелов, к величайшему сожалению всех окружающих, не присутствовало. Бенедетту сняли с поста настоятельницы, и более 30 оставшихся лет своей жизни она провела под неустанной охраной уже мужчины-надзирателя. Йоханна Сигурдардоттер. Йоханна находилась в должности премьер-министра Исландии с 1 февраля 2009 года по 23 мая 2013 года. Чем примечательно для нашего списка? Является первой открытой ЛГБТ-персоной в мире, лидером правительства. Также в 2010 году, когда Исландия легализовала однополые браки, женилась на подруге, писательнице Йонине Леосдоттер, с которой до того состояла в отношениях в однополом союзе много лет. И это событие также сделало ее первым действующим политическим деятелем в мире, состоящим в однополом браке. Еще в 80-е годы обе женщины расстались со своими мужьями, чтобы быть вместе и по сей день счастливы друг с другом. Большую часть времени они вынуждены были держать свою любовь в секрете. На протяжении 15 лет виделись только по выходным, поскольку обе страшно переживали, что этот факт отрицательно отразится на карьере Йоханны как премьер-министра. Любопытно, что мы воспринимаем скандинавские страны, Исландию в том числе, как такое прогрессивное общество, но не отдаем себе отчет в том, что даже там существуют подобного рода страхи и проблемы. Йонина в одном из интервью объяснила: «Курьезно оглядываться назад. Мы никогда не жили вместе, чтобы усложнить людям задачу что-либо доказать. Думаю, это плохо сказалось на нас, поскольку мы чувствовали себя немного изолированно, словно нигде нет нам места. Было тяжело. Я устраивала сцены и хлопала дверьми, крича, что не стану ждать дольше, а потом успокаивалась и анализировала. Может быть, после выборов мы, наконец, сможем сойтись по-настоящему. Но правда в том, что через 4 года очередные выборы». Любопытная показательная история произошла однажды. Журналисты делали семейное фото Йоханны, и Йонина была в комнате. Йоханна пригласила свою мать, детей от брака с мужем, даже девушку своего сына. Он встречался с ней всего 3 месяца. Такая вот семейная фотография. Кого на ней не было, так это Йонины, с которой Йоханна встречалась уже 8 лет. Можно, наверное, вообразить в этом ключе всю боль, которую пережила Йонина. Она вспоминала, что плакала и долго не могла забыть, и по сей день, в общем-то, не может забыть тех чувств, которые пережила в момент отказа. Они познакомились в середине 80-х на встрече комитета по равной заработной плате для мужчин и женщин, который Йоханна организовала, но лишь в 2000 году отыскали общий дом. СМИ, на удивление, уважительно отнеслись к этому решению, как и к решению не раздавать по данному вопросу слишком большого количества интервью в начале. И, как я уже сказал, да, Исландия одна из самых спокойных к ЛГБТ-стран мира. Тем не менее, какой страх вынуждены были пережить эти женщины? Отчасти помог тот факт, что обе были уже взрослыми, обе воспитывали внуков от первых браков. Йонина в одном из интервью, которое я посмотрел, предполагает, что образ бабушки сгладил восприятие общества. Ее цитата: «Я думаю, люди видят бабушек как безобидных людей, поэтому, возможно, в нас не чувствовали угрозу». Йонина написала книгу об их отношениях под названием «Йоханна и я», которая доступна, к сожалению, пока лишь на исландском, но чрезвычайно интересное интервью существует, 50-минутное, полноценное, в качестве части промоутерского тура к книге Йонины. На YouTube в 2014 году выложено было на английском. Такое динамичное, живое, забавное об их отношениях, о сложностях, с которыми они столкнулись. В общем-то, краткая история их совместной жизни. Крайне интересный разговор. Рекомендую к вниманию всем. Эмили Диккенсон. Эмили – одна из самых, пожалуй, спорных участниц данного списка, потому что немалое количество факторов ее как взаимоотношений, так и биографии в целом несколько неоднозначно. И вот по какой причине в первую очередь. При жизни Эмили популярной не была, признание снискала лишь после своей смерти, когда сестра нашла рассованные по комнате рукописи, солидная порция писем точно так же именно тогда вскрылась. Поэтому любые публикации происходили без ведома, без контроля самой Эмили, что, скажем так, всегда опасно при оценке исторических фигур, и также подробности биографии теряются, естественно, за отсутствием общественного прижизненного внимания. Так что, еще раз, немало вопросов относительно фактов, бытуют соображения, что, как у Микеланджело, допустим, о котором я рассказывал в Ренессансе, при публикации работ родственники настаивали на изменении местоимений в стихотворениях в первую очередь. Там с «он» на «она», здесь у Эмили наоборот с «она» на «он». Также переименовывали сами стихотворения часто. Тем не менее, несмотря на все эти дрожащие факторы, ряд мелочей то тут, то там сохранился, и мы их разберем. Во-первых, гендерная идентичность Эмили вызывает вопросы. К своим воспоминаниям о детстве она всегда отсылала словом «boyhood», что на русский можно вольно перевести как «юношество», да? В английском еще более четко, чем в русском, существует различие между словами «юношество» и «девичество». Естественно, у нас тоже есть, но многие отсылают к юношеству как к такому подростковому периоду. Там это на 100% будет мальчик, ребенок и подросток. Для девочек другой термин. Поэтому любопытно. Помимо подписывалась брат Эмили, называла себя мальчик, принц, герцог в самых разнообразных ситуациях, включая творчество. Играла с местоимениями, обращаясь к любимым, в стихах, наверное, мечтая, как любой поэт-любитель однажды публиковаться, писала зачастую две версии работ, одну от имени женщины к другой женщине, иную, как она сама называла это, с бородатыми местоимениями. Борода, да? Чтобы соответствовать гетеронормативным устоям общества, приходилось подобного сорта активность предпринимать. Соответственно, точно та же работа, идентичная, просто с иными местоимениями. То, о чем я говорил сначала, да, родственники сами затем марафонскую палочку у нее перехватили и зачастую творчество оснащали лично бородами дополнительными. Естественно, возвращаясь к гендерной идентичности Эмили, мы не знаем, но вот, пожалуйста, еще одна последняя на этот счет цитата. «Ампутируйте мою веснушчатую грудь, сделайте меня бородатым, как мужчина». Еще в подростковый период Эмили и ее брат Остин познакомились с девушкой по имени Сьюзан. Постепенно в жизни обоих Сьюзан стала играть важнейшую роль. Для Эмили она представлялась в первую очередь музой, вдохновителем на творчество. Она называла ее «единственная женщина в мире». Сама Сьюзан занималась научной деятельностью, мечтала стать преподавателем. Около 2 лет Сьюзан жила неподалеку от Диккенсонов. Эмили и Сьюзан проводили долгие свободные часы вместе, гуляли, обменивались книгами. Эмили показывала свои работы, что Сьюзан невероятно ценила. Чем дальше заходили эти отношения, тем больше тепло окутывало обеих. Эмили говорила: «Одни лишь мы поэты, а все остальные — проза». Однажды написала самой Сьюзен следующее письмо: «Отправляйся со мной с утра в церковь наших сердец, где всегда звонят колокола, и проповедник по имени Любовь вступится за нас». Вскоре Сьюзен предложили работу учителем математики в другом городе. Она ее приняла, что огорчило Эмили очень сильно, и та стала отсылать к Сьюзен в своем творчестве словом «наука» с заглавной буквы, да, писала «величайшее колдовство — геометрия». За время отсутствия Сьюзен чувства Эмили крепли, она писала: «Я выбрала эту одинокую звезду из широких количеств ночного неба. Сью навсегда. Я нуждаюсь в ней. Я обязана быть с ней. Отдай ее мне. Если бы ты была здесь, моя Сьюзи, нам не пригодились бы слова. Наши глаза бы шептали за нас, и твоя рука в моей. Мы не нуждаемся в речи. Ропчу ли я? Все ли это пустое бормотание, или я печальна и одинока, и ничего не способна поделать с этим? Иногда, когда я чувствую такое, я думаю, что могу ошибаться, и что Бог накажет меня, если заберу тебя. Он так добр ко мне, позволяет писать тебе и получать твои милые письма, но мое сердце желает большего». Спустя время отсутствия Сьюзен, предвосхищая ее возвращение, без какой-либо возможности сдерживаться дольше, Эмили отправила ей такое письмо. «Сьюзи, ты точно приедешь в следующую субботу и будешь моей снова и поцелуешь меня, как прежде? Я надеюсь на тебя так сильно. Я чувствую стремление к тебе. Чувствую, что не способна ждать. Чувствую, что сейчас обязана получить тебя. Искус увидеть лицо опять заставляет ощущать жары, возбуждение, и мое сердце бьется так быстро. Я иду ночью спать, но единственное, что происходит вместо, я сижу бессонно, мои руки сжаты крепко, и я думаю о следующей субботе. Почему, Сьюзи, кажется, будто мой отсутствующий любимый вернется домой столь скоро? И мое сердце занято лишь подготовкой к нему». К сожалению, по возвращении Сьюзен в долгожданную субботу что-то изменилось. Страсть между ней и Эмили угасла, зато включилась другая связь между Сьюзен и братом Эмили Остином. Они женились. Тем не менее, Эмили до конца жизни общалась со Сьюзан и сохраняла теплейшие к ней чувства. Одна подруга после смерти Эмили написала: «Она любила ее всеми силами, и мы все знали ее правду и верили ее любви». Больше 10 стихотворений посвятила Эмили Сьюзан в своей жизни, и одно из них, ярчайшее, зачитаю в заключение. Ее грудь заточена под жемчуг, но я не ныряльщица. Ее бровь заточена под троны, но у меня нет герба. Ее сердце заточено под дом. Я, воробей, построила там из милых веточек и прутьев свое многолетнее гнездо. Спасибо за внимание. Спасибо Артему за помощь в монтаже. В следующих эпизодах Триптиха мы обсудим королеву, принятую за мальчика, поджог ради вызволения любимой, швейный круг великих актрис и, о да, ненадолго возвратимся в Ренессанс. Жду с нетерпением вас снова в гостях. И напоследок. Поддерживайте дорогих женщин, исторических или современных, они по-настоящему, воистину, бесценны. Я смотрю на многих девушек вокруг себя, одни в платьях, другие в юбках, третьи в шортах, четвертые в брюках, пятые в купальных костюмах, но самые красивые, как внешне, так и внутренне, несомненно, те, кто ходит по пояс. В радуге.